Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами передача «Актуальное интервью». А вспоминать мы будем сегодня человека, имя которого на устах у многих жителей Приангарья, хотя в 2010 году его не стало. Но сегодня есть замечательный повод вспомнить этого выдающегося государственного и политического деятеля Юрия Абрамовича Ножикова. 17 февраля текущего года исполнилось 90 лет со дня рождения первого всенародно избранного губернатора Юрия Абрамовича Ножикова. Сегодня у нас в студии руководитель фонда сохранения памяти и развития наследия первого народного губернатора Иркутской области Юрий Геннадьевич Курин. Юрий Геннадьевич, добрый день.
Добрый день, Наталья Леонидовна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Знаете, очень хорошо, что вы сегодня у нас в студии, потому что мы с вами довольно давненько встречались. А встречались давно, время летит быстро, когда вы начали создавать вот этот фонд сохранения памяти и развития наследия. Это было в каком году?
Это было 11 лет назад.
И вот уже 11 лет фонд работает.
Да.
Вот интересно было бы услышать в начале беседы, вот с какой целью он был создан и чем занимается. Я думаю, что вы ведете огромную работу.
Первое, это общественная организация, некоммерческая. У нас нет никаких видов деятельности, которые приносили бы доход. Мы осуществляем свою деятельность на свои личные средства безвозмездно. Учредителями фонда явились бывший ныне покойный первый заместитель Юрия Абрамовича Лев Анатольевич Платонов, бывший председатель законодательного собрания Виктор Васильевич Игнатенко, ныне ректор Байкальского государственного университета, депутат Государственной Думы России Сергей Юрьевич Тен, директор гуманитарного центра библиотека семьи Полевых, куда Юрий Абрамович передал свои книги и другие ценные вещи, Людмила Александровна Пронина, и ваш покорный слуга. Цель нашего фонда была сформулирована предельно просто. Помнить Юрия Абрамовича, помнить его дела, пропагандировать их, систематизировать материалы, которые связаны с его деятельностью, посвящены тому периоду в истории Иркутской области, когда он был руководителем. А руководил он областью с 1987 до 1997 года. Целых 10 лет.
Ну, мы потом немножечко подробнее хотелось бы рассказать об этом периоде. Вот все эти годы, 11 лет, фонд занимался как план какой-то мероприятий?
Да, конечно. Мы проводили регулярно мероприятия, направленные на пропаганду его личности, его деятельности. Это, значит, научно-практические конференции, форумы, чтения ножиковские. Мы издавали книги и переиздавали, которые он надиктовал и которые написали о нем. Мы систематизировали многочисленные выступления его в парламенте России, на сессиях областного совета народных депутатов, на различного рода совещаниях. Систематизировали материалы, которые имелись в студии Восточно-Сибирской кинохроники. В общем, мы практически подошли к завершению систематизации всех материалов, которые представляют интерес в связи с личностью Юрия Абрамовича Ножикова.
И таких материалов набралось, накопилось теперь уже очень и очень много.
Очень и очень много, да. Когда мы начинали эту работу, мы даже не представляли, что она займет так много времени, что она будет такой объемной, но зато и результат мы получили впечатляющий.
Угу. Юрий Геннадьевич, ну не все знают биографию Юрия Абрамовича, а хотелось, чтобы вы сегодня подробно рассказали, что это был за человек, вот что-то за личность потом уже, которую мы действительно сегодня почитаем, вспоминаем, равняемся многие на него.
Наталья Леонидовна, я вот образно такую фразу использую, что в судьбе Юрия Абрамовича, в его биографии, в его жизни просто как в капельке воды отразилась значительная часть истории Советского Союза, России, Сибири, Иркутской области. И поэтому, когда мы говорим о Ножикове и рассказываем о его жизни, то мы можем параллели проводить со всем тем, что вообще переживала наша страна. Родился он в 1934 году в Ленинграде. Отец у него был по национальности китаец, гражданин Китая. Кстати говоря, о том, кто был у него отец, он узнал только тогда, когда уже был избран губернатором Иркутской области. Всю жизнь он прожил, не зная этого, то ли он китаец, то ли он кореец, то ли он другой какой-то восточной национальности. Отец был убежденным сторонником советско-китайского сотрудничества. Он был разведчиком, многократно переходил нелегально советско-китайскую границу, был награжден орденом боевого красного знамени, подчеркиваю, боевого красного знамени. Но, к сожалению, в нашей истории есть и трагические страницы. В 1936 году он был арестован, в 1937 году он был
расстрелян.
Да. Его мама русская по национальности, девичья фамилия Торопова, она происходила из такой трудовой семьи, очень верующей, по религиозным убеждениям она была старообрядка, а это означает 100 поклонов утром, поясных 100 поклонов вечером, молитва, никакого сквернословия, никакого алкоголя, никакого там табакокурения, в общем, трезвая, правильная жизнь, здоровый образ жизни. Я думаю, что это вот один из элементов, которые как-то сыграли свою роль в формировании личности сына. Мама у него была участником Великой Отечественной войны, она была ранена, признана была инвалидом Великой Отечественной войны.
Воевала, да?
Воевала, да. А отчим, он воевал.
Он его и воспитывал, отчим.
Да, но это было непродолжительное время, потому что в 40-м году его взяли сначала на финскую войну, а потом на Великую Отечественную войну, и он погиб при обороне Ленинграда. Так что, понимаете, какая судьба, да? И расстрелянный отец, и погибший отчим, и раненая мама. Вот. И, в общем-то, он был вывезен из Ленинграда по дороге жизни на Урал. И, в общем, до 7 класса, когда его нашла мать, вернувшаяся с войны, он прожил в детских домах. И, как он иногда нам рассказывал, главное вот ощущение от детских лет – это постоянное чувство голода. Видимо, вот те годы, которые были проведены в Ленинграде, особенно тогда, когда вот его воспитывал отчим, они сыграли значительную роль в формировании его личности, потому что он очень любил классическую музыку, очень любил историю, философию.
Много знал, много читал.
Много знал, да-да-да. И это сказалось потом на его пути. Детство, конечно, сами представляете, какое это было. Это Урал, это детские дома, это интернаты. В общем, он, рассказывая о своем детстве, он говорил, я не понимал, где кто, какие-то дяди, тети вокруг меня. Ну, потом, естественно.
Трудно было подростку сориентироваться, конечно.
Конечно, да. Но, понимаете, он же отличался от своих сверстников внешним видом, цветом кожи, значит, многими другими вещами. И это не всегда было приятно, потому что дети бывают жестокими, и они имеют склонность иногда вот эти элементы использовать для разного
унижать друг друга,
да,
обижать.
И он рано понял, что у него есть единственный выход – быть не такой же, как все, и не хуже других, а лучше других. Вот, например, показательный такой пример. Когда он оказался на Урале, ну, все мальчишки-то местные, они были прекрасными лыжниками, а он-то в Ленинграде не катался на лыжах, да и возраст был еще не тот, чтобы обучиться. И это было объектом насмешек над ним. И он, чтобы это преодолеть, у преподавателя физкультуры брал вечером лыжи и всю ночь по целине бегал. И к концу этой первой зимы он стал лучшим лыжником в своем этом детском доме. Или другой эпизод, когда он закончил институт и пошел работать в Министерство энергетики, это строительство электростанций, это необходимость на большой высоте ходить и бегать по эстакадам, а у него был страх высоты, но он понимал, что не состоится как специалист, как руководитель.
Если не преодолеет.
Если, да, и он сознательным усилием воли вот преодолел это и через некоторое время бегал по этим эстакадам, как профессиональный электромонтажник.
А где он учился?
Он вообще всегда учился очень хорошо, блестящим был школьником. Но когда закончил школу, то мама, опасаясь, что вот из-за этого трагического случая в его жизни, связанного с отцом, он, наверное, с трудом поступит, а может и не поступит ни в московский, ни в ленинградский. Да, это надо было скрывать, и поэтому было сказано так, знаешь, что давай вот на периферию, в Ивановский энергетический институт. Ну, Иваново тут рядом. И почему энергетический институт? Потому что жили очень тяжело, но в то время существовало специальное распоряжение Сталина. Сталин понимал значение энергетики, и он установил, что из всех студентов Советского Союза самая высокая стипендия была установлена для студентов энергетических институтов, энергетических факультетов.
В стране требовались энергетики.
Да, совершенно верно. И вот Юрий Абрамович закончил этот Ивановский энергетический институт и был направлен в Министерство энергетики СССР. И понимаете, вот так он двигался из, таким образом из Ленинграда на Урал, затем средняя полоса Иваново, потом он долгое время на строительных, таких инженерных должностях, потом на руководящих, работал и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере. Он прошел вот славный путь этой отрасли. Достаточно сказать, что он был награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени. Он был награжден орденом Дружбы, имел звание заслуженный энергетик СССР, заслуженный строитель, был лауреатом премии, государственная премия СССР в области науки и техники за строительство Билибинской атомной электростанции. То есть практически вся энергетика, вот, которая была построена в послевоенное время, начиная от Урала и до самой Чукотки, также даже до Норильска, она создавалась при его активном участии в качестве либо специалиста, либо руководителя.
А как он оказался, Юрий Геннадьевич, в Братске?
Сначала он с Урала приехал сюда, к нам в Иркутск, и вот на соседней с вашей радиостудией улицы Горького руководил трестом «Востокэнергомонтаж», который строил все энергетические объекты Восточной Сибири. Проявил себя исключительно положительно, вот, и в это время возникла кадровая проблема в тресте «Братскгазстрой». Это было самое крупное строительное предприятие Советского Союза с численностью рабочих 110 тысяч человек.
Это... И стал руководителем, да?
Да, и его назначили туда руководителем. Это, конечно, был большой рост, потому что он рассказывал о том, что вот этот переход из треста «Востокэнергомонтаж», «Братскгазстрой» был для него очень тяжелым. Проработал там 4 года. Он оставил о себе хорошую память. Достаточно сказать, что именно во времена, когда Юрий Абрамович руководил трестом «Братскгазстрой», был достигнут рекордный объем строительно-монтажных работ и ввода объектов. Вводились гидроэлектростанции, тепловые станции, атомные станции. Да, в это же самое время он стал приобщаться к политической работе. Он был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, и все его выступления на сессиях, это тогда прежний парламент наш, они были яркими, они были посвящены, как правило, теме несправедливого распределения жизненных благ между жителями центральной части России и сибиряками. Он постоянно говорил о том, что здесь хуже, платят меньше, здесь хуже.
Доказывал, показывал.
Да.
А вот вы сказали, что он был губернатором с 1987, то есть по 1997 год.
Да, но...
Как сначала... кто его пригласил сюда? Как он у нас оказался все-таки?
В это время...
Заметили его.
Да, значит, кадровые работы руководили партийные органы. В обкоме партии вторым секретарем по строительству был Виктор Михайлович Спирин, вот, который хорошо знал Юрия Абрамовича, и оба они производственники, оба они строители. И Виктор Михайлович приложил усилия к тому, чтобы на руководство облисполком, тогда называлось сначала облисполком, потом областная администрация, потом уже губернатор. Менялись названия должностей, хотя суть оставалась примерно одинаковой. И Виктор Михайлович Спирин, так сказать, убежденный в том, что в Иркутской области руководителем должен быть человек из энергетической отрасли, потому что у нас мощная энергетика. Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Устеримская ГЭС, кроме того, и много других энергетических. Он рекомендовал его на эту должность, и Центральный комитет партии, Совет министров...
Утвердили.
И, утвердили, даже.
Какие проблемы тогда Юрию Абрамовичу приходилось решать? И почему было работать непросто?
Я думаю, что... Да не думаю, это он утверждает, и в беседах об этом говорил, и в интервью об этом говорил. Он никогда бы хозяйственную работу, которую очень любил, не променял на политическую работу, потому что, что касается хозяйственной деятельности, он был тут бог, царь и воинский начальник. Ему невозможно было, как выражается иногда, лапшу на уши вешать, потому что, приезжая на объекты энергетические, которые долгое время не могли вести, или там бывали какие-то аварии, он мог одеть резиновые сапоги, телогрейку, каску и зайти прямо в котел, там, где сварщики варили конструкции разного рода и так далее. И поэтому он был грамотным и техническим специалистом, и экономическим. И знал жизнь так, как следовало бы ее знать. Но началась перестройка, и он поверил в идеи перестройки, в гласность, демократию, альтернативные выборы, свободу прессы, многопартийность и прочие цели, которые провозглашала перестройка. Это его вдохновило, и вот это предложение перейти на должность председателя облсполкома, ну а потом стать главой администрации, потом губернатором, она пришлась ему, так сказать, вдохновила его.
Он был вовлечен уже и в политическую работу, и так далее. Вот какой он был в воспоминаниях все-таки людей, и что его отличало, что его выделяло, какой у него был характер?
Первое, он был человеком очень эрудированным. Он разбирался и в философии, и в истории, и в экономике, и в праве, и в религии. У него прекрасная библиотека была, которую он сейчас передал, вот я уже сказал, в гуманитарный центр библиотека семьи Полевых. Читал очень много, читал очень внимательно, любил работать в библиотеках, в музеях, на выставках. Очень любил классическую музыку. Из поэтов любил Евтушенко, Акуджаву и вот этих поэтов-шестидесятников. Исключительное трудолюбие, упорство, желание добиться результата. Вот таковы были его качества. Кроме того, он был очень скромен и непритязателен в быту.
Его это и выделяло от других, среди других.
Это его выделяло. Все знают, что ездил он за рулем своей белой Нивы, за рулем всегда. Причем такие дальние
переживали,
поездки.
Как он их доедет, не доедет.
Да. Причем дальние поездки, например, я в Куйтун с ним ездил, так далеко, так холодно, в декабре месяце, там в унтах сидишь в машине и все равно мерзнешь. Вот. Ну, в общем, он был очень близок к жизни простого человека, ходил на рынок, разговаривал с людьми, то есть знал жизнь не по отчетам, которые представляют там подчиненные, а он предпочитал общаться напрямую со своими избирателями. Он выиграл много выборов, достаточно сказать, что он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом областного совета народных граждан, членом Совета Федерации. Он был не только иркутским, не только сибирским, российским, но и советским политиком. Достаточно сказать, что он был зампредседателя Союза губернаторов России, он был членом президентского совета. Вот. Это свидетельство того, что его знали, уважали, но надо сказать, что его вот такая самоотверженная работа. Вот все говорят, политики говорят, я буду отстаивать интересы иркутян. Во-первых, надо понять, в чем заключаются интересы иркутян, осознать, выделить, что же нужно иркутянам. Я вот, например, знаю многих политиков, прекрасно чувствую, что они знать не знают, что иркутянам нужно. Вот Юрий Абрамович в результате своей многолетней работы в народном хозяйстве, он знал, что нужно в части заработной платы, в части развития отраслей, развития разного рода предприятий и так далее. Прежде чем там выступать где-нибудь на трибуне, нужно понимать, а что же нужно сделать. Он это прекрасно знал, вот, и добивался результатов.
То есть он работал для людей, ради людей и во имя людей. И поэтому не случайно называли его человеком легенды. Он ничего не боялся, как вы уже многочисленными примерами, фактами подтвердили.
Да, знаете, представлять его каким-то безрассудным таким бунтарем, да, который на баррикады без продумывания бросался, это неправильно. Да, он был человеком смелым, у него был такой любимый тезис, значит, боишься не делай, а делаешь не бойся. Но, тем не менее, в политике нужно быть человеком искушенным. Вот я, например, помню события августа 91 года, так называемые ГКЧП. Ведь тогда его на свою сторону пытались привлечь разные противоборствующие силы. И Верховный Совет РСФСР, и администрация президента Ельцина. То есть ему звонили из аппарата Хасбулатова, из аппарата Ельцина. И, конечно, надо было сделать непростой очень выбор. А и он сделал выбор, который для него мог быть достаточно опасным. Он не поддержал ни ту, ни другую сторону, а выступил за одновременный роспуск Верховного Совета РСФСР, за отставку председателя Верховного Совета Ельцина и за одновременные перевыборы и парламента, и президента. Это для главы исполнительной власти очень чревато.
И понимая это, он вскоре и подал в отставку.
Ну, не вскоре, ГКЧП был в 91-м году, а в отставку
он
подал в 97-м году.
Ну да, он поборолся еще 10 лет.
Ну, 6 лет после этого он еще продолжалось это все. Я думаю, что его заслуга заключалась в том, что вот в эти 90-е годы, сложные годы реформ, дикого роста цен, невыплаты заработной платы, он давал надежду людям вот, в результате своего демократичного поведения, в результате работы напрямую с населением. Например, были такие эпизоды, когда наши газеты, либо «Восточно-Сибирская правда», либо «Советская молодежь» публиковали критические материалы какие-то о нем. Ну, по тем временам достаточно было позвонить главному редактору и сказать, сними этого журналиста, значит, уволь там все остальное. Он так не поступал. Он, наоборот, звонил главному редактору и говорил: собери весь журналистский коллектив, я приеду, будем говорить. Приезжал в редакцию.
Не боялся.
Да, садился за стол и рассказывал журналистам, почему он предпринял такие действия, такое-то решение принял, и люди с ним соглашались. И он давал надежду на то, что будет как-то лучше. Ну, и кроме того, когда начались реформы, и было людям очень тяжело, он единственный из губернаторов ввел так называемые ножиковские надбавки всем бюджетникам для того, чтобы как-то смягчить последствия этих реформ. Они были очень болезненными. Людям не платили заработную плату или не в полном объеме платили. Я даже знаю факты, когда заработная плата выдавалась работникам крупных промышленных предприятий санками или янками.
Да вот. Чем только не выдавалось.
Да. Вот, и он тогда ввел вот свои надбавки, они были весьма существенными, их получали врачи, учителя, работники культуры, в общем, бюджетных учреждений. Это, как правило, женщины, это люди незащищенные абсолютно, они не могли заниматься каким-то бизнесом, купи-продай там и так далее. И вот последствия-то до сих пор люди ощущают, потому что, например, пенсии им сейчас выплачивают тем, кто тогда получил надбавки, с учетом этой надбавки, то есть больше пенсии, чем...
Это очень правильно.
Да, и это были шаги, которые вызывали чувство доверия. Были эпизоды, например, когда на площади Кирова протестующие в палатках жили длительное время, требовали там отставки областного руководства и отставки российского руководства. Он смело выходил и шел вечером после работы к этим палаткам, разговаривал с людьми, давал указания своим подчиненным, кому что нужно сделать. А вот когда в 93-м году было особенно остро, и в нашем сером доме, значит, сотрудники ОМОНа там чуть ли не мешки с песком в окна засыпали, то он не испугался толпы вот этих людей, среди которых были люди в нетрезвом состоянии. И,
могли сделать все, да, что угодно.
Он единственный из всех чиновников вышел из серого дома, пошел и стал напрямую разговаривать с этими людьми, и, в общем, ситуацию удалось разрядить без каких-то эксцессов.
Самые низкие энерготарифы – это ведь тоже его заслуга.
Да, как энергетик он понимал, что для Иркутской области энергетика имеет гигантское значение для экономического развития, для социального благополучия. И поэтому, когда началась приватизация, и по замыслу московских властей, мы должны были отдать все самые лучшие объекты, вот и Иркутскую ГЭС, и Братскую, и Усть-Илимскую, и Плотину ГЭС. В общем, все самое совершенное отдать в Москву под их управление, а нам бы оставили, образно выражаясь, кочегарки. Он выступил против этого, и он смог создать вот в Иркутской области такое единение всех политических сил, и мэров, и депутатов, и прессы, и политических лидеров, и обратился в Конституционный суд. Первым из губернаторов обратился в Конституционный суд, заявив о неконституционности указа президента Ельцина.
Не побоялся.
Не побоялся, да. Хотя он предлагал совершить такие же действия вместе с ним и губернатору Красноярского края, и главе администрации Республики Бурятия, в общем, соседям нашим новосибирцам. Они все испугались. Они сказали: судиться не будем, мы втихаря будем договариваться. И итог такой.
Так проще было.
Да, они договорились, только у них результаты такие. У них тарифы на электроэнергию сейчас выше, чем у нас в 5 раз. Вот. И это, конечно, большое благо для Иркутской области, потому что это чувствуют на себе любые граждане, проживающие в Иркутской области. Коммунальные платежи не такие высокие, как в других регионах. Для бизнеса это очень большое подспорье, для бюджетных учреждений. Поэтому последствия деятельности Ножикова до сих пор мы пожинаем. Потом была серьезная очень борьба за наше золото. Бодайбинское золото,
да-да.
Потому что длительное время центр предпринимал усилия, направленные на то, чтобы все эти месторождения рассыпного золота были переданы всего одной единственной монопольной структуре, австралийской компании Star Technology с мизерным уставным капиталом. Вот, и надо было противостоять, потому что за этим стояли очень могущественные люди, за этой борьбой. И он победил в этой борьбе. В итоге монополии на золотодобычу в Иркутской области не произошло. Там работают предприятия разные, которые конкурируют между собой. И это одна из побед Ножикова.
Юрий Геннадьевич, вы такие тонкости, такие подробности, так много знаете о Юрии Абрамовиче. Это прям спасибо вам за это огромное. Сегодня делитесь этой информацией с нашими радиослушателями. А вы как с ним познакомились? При каких обстоятельствах?
Я работал в «Братске» прокурором. Он был начальником «Братсгостроя». Это вот уже состоялся 19-я партийная конференция. В общем, был объявлен курс на перестройку. И уже пошли первые законы об этих реформах. То есть закон о госпредприятии, закон о кооперативах. И как-то раздается звонок и... Здравствуйте, это начальник «Братсгостроя» Ножиков Юрий Абрамович. Я бы хотел с вами побеседовать по поводу тех законов, которые в последнее время были изданы, значит, как с юристом. Ну, я так поразился, думаю, начальник «Братсгостроя», который...
Казалось бы, далек
должен быть. Да. Во-первых, он далек от юриспруденции, а тут он... И потом масштаб-то, ну, я работаю только вот на территории города Братска, а он от Урала до севера, значит, думаю, там у него наверняка консультантов-то очень много. Тем не менее, я обрадовался такой возможности, поехал к нему. Офис «Братсгостроя» находился в поселке Подун. Пришел, увидел на столе огромное количество литературы, философской, исторической, юридической, финансовой, инженерной. Был поражен этому и вижу, что не просто лежат книги, а он с ними работает, потому что подчеркивания, какие-то слова свои, значит, листочки разложены на названиях разных, с названиями глав. И начался разговор. Он сказал, вот я хочу спросить вас, вы понимаете, к чему приведет вот закон о кооперативах, закон о малых предприятиях, законодательство о приватизации? Ну, я, знаете, скажу честно, что я оказался не на высоте этого, такого подхода, потому что я стал такую юридическую, политическую такую трескотню какую-то разводить, там вот так будут. Он сказал, это приведет к тому, что первое, как только начнутся альтернативные выборы, руководители предприятий, а потом депутатов, нынешняя политическая элита одержит поражение. И кажется, что никто из нынешних руководителей лидерами настоящими не является. Появятся другие лидеры, у которых будут совсем другие идеи. Появится частная собственность. Эту частную собственность руководители госпредприятия обратят в свою пользу. Они будут создавать для своих родственников там всякие теневые структуры.
Как далеко он смотрел.
Потом он сразу сказал о том, что будет отменена статья 6 Конституции о руководящей роли партии, перестанет существовать Варшавский договор, перестанет существовать Совет экономической взаимопомощи, ослабнет наше влияние на мировой арене, наши нынешние союзники превратятся в наших врагов. Вот, и настанет время, когда мы не будем понимать, с кем мы должны дружить, с кем мы... В общем, он увидел вот намного...
Преподал вам урок такой, что вы сидели и осмысливали, куда я попал,
да? Ну, у меня, правда, было одно объяснение, что у нас разница в 20 лет в возрасте. Думаю, может, через 20 лет я тоже могу так глубоко. В общем, это свидетельство о том, как он глубоко думает обо всем, понимает, прогнозирует. Вот так состоялось наше первое знакомство. А потом, через какое-то время, когда его пригласили на работу сюда, в Иркутск, в облсполком, он предложил мне прийти к нему и ведать вопросами правоохранительных органов, военных органов, юридической сферы. Вот. Я время работы с ним вспоминаю, как удивительно интересное, азартное такое, захватывающее. Это было
выдающийся человек.
Вот, да. Станислав Ольч Гольдфарб написал книгу о нем и назвал ее «Спрессованное время». Время-то на самом деле было спрессованное, потому что события следовали стремительно, потому что они были очень сложными, можно сказать, мы переживали социально-экономические, психологические катаклизмы.
Ну, а по воспоминаниям людей, все-таки он был, и вы действительно тоже это подтвердили, от него исходило тепло и добро. Он чувствовал, что нужно людям. Мы же это сейчас рассказывали вначале, что он по рынкам ходил, по магазинам, не чурался. Он был доступным человеком, и человек мог прийти на прием. А многие люди ходили на прием.
Да, у нас
рассказывали о своих бедах, проблемах.
В сером доме не было охраны, вход был простой, свободный. Он создал тогда общественную приемную. Ну, прием уже вели чиновники, и когда люди приходили на чиновников жаловаться, то чиновники их и принимали, и слушали, и, естественно, как они реагировали на это все. Он придумал такой вот институт общественной приемной, то есть люди, не работающие в госаппарате, не получающие деньги от государства, но обладающие высоким таким моральным авторитетом, значит, они были вот этими сотрудниками общественной приемной, принимали людей, и, конечно, они докладывали Ножику картину совсем по-другому, не так, как докладывали ему чиновники.
Он во все вникал. Вот я даже не обо мне разговор, конечно, но я маленькой репликой обозначу тоже. Мне пришлось соприкасаться с этим удивительным человеком, когда я работала в отрасли связь. И он действительно вмешался в судьбу, чтобы руководителя тогда не освободили, хотя должны были освободить, потому что тоже полетели факции. Руководитель не отвечает, значит, современным требованиям. Заговор целый был. И я тому свидетель. И вот хорошо помню. И все об этом будут помнить, конечно, не только. Я не думаю, не только в отрасли связи. Он во все вмешивался. Он не чурался выслушать человека и сделать выводы, и проверить сам лично. Вот в этом я тоже смогла убедиться.
Леонидовна, я хочу сказать, что икону-то из него делать не надо. Он был живой человек со своими недостатками, со своими ошибками. Они тоже
мы
имели место.
Мы говорим о характере.
Да. Но если баланс в целом подводить, то, конечно, его достоинств и хороших дел было гораздо больше. И,
ну,
и говоря о Ножикове, надо говорить не только о нем, надо говорить о том времени, о всех нас, как мы тогда жили.
Понятно.
Что нам удалось сделать, что не удалось сделать, такое тоже есть.
Ну, не все восхищались его действиями, поступками, и было желание поэтому его как-то сместить. В общем-то, и здоровье было подорвано, наверное, на этой...
Знаете, по поводу здоровья, он никогда не отличался крепким здоровьем. Хотя он действительно бегал на лыжах, но при этом он пил очень много кофе, он работал...
Курил, да?
Курил, но, как бы сказать, он не курил сам по себе, он стрелял. Вот когда нужно было как-то успокоиться или что-то пережить, то он мог у соседа попросить сигареты, а сам-то он частенько вообще без сигарет ходил.
Но кофе пил, очень, потому что много надо было, видимо, работать.
Да,
не видимо, а точно.
Да,
работал много.
Жизнь вот такая государственного человека, она в то время была очень-очень сложной, потому что была армейская дисциплина везде. Поэтому, когда мы говорим о нем, мы должны говорить, и хотелось бы говорить не только о нем, а и о людях, которые были рядом с ним, о людях, которые были против него, таких тоже немало было. Вот. Но время уходит, и, в общем, все расставляет на свои места. И я хочу с удовлетворением сказать, что наш фонд периодически организовывает опросы общественного мнения. Вот, и
люди помнят его и будут помнить.
Да, и рейтинг Ножикова как губернатора, после него сменилось уже очень много губернаторов, он просто несоизмерим с рейтингом тех, кто работал после него.
И учреждены сегодня награды, да?
Да. Значит, я хочу тут сказать, что законодательное собрание вскоре после ухода Юрия Абрамовича из жизни учредило специальный знак признания имени Юрия Абрамовича Ножикова. Вручается он всего двум гражданам Иркутской области, жителям Иркутской области. Все это происходит в торжественной форме в день Иркутской области в сентябре. Вот. А совсем недавно, год назад, этот знак был приравнен к знаку «Почетный гражданин Иркутской области». Вот. И тут, конечно, позитивную роль сыграло и законодательное собрание наше, и губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. К чести сказать его, прежние губернаторы на слова говорили о том, что они поддерживают и уважают Юрия Абрамовича, но дел-то больших не делали, которые подтверждали.
Правы.
Да.
Да.
А вот когда сюда приехал, вроде бы не наш, не иркутянин, Кобзев Игорь Иванович, еще будучи назначенным исполняющим обязанности, он в один из первых дней пребывания в Иркутске поехал и на кладбище к Юрию Абрамовичу, и к памятнику, и дал большое пространное интервью. И вот сейчас, когда у нас юбилейный год, нынче бы Юрию Абрамовичу исполнилось 90 лет,
Игорь 17 Иванович... февраля в драматическом театре прошло заседание, да?
И Игорь Иванович просто включился в эту работу очень активно, вдохновил и мэров городов, районов, и министров, и руководителей предприятий. Сейчас проводятся большие мероприятия, они будут в течение всего года происходить и в трудовых коллективах, и в органах власти, и в музеях, в театрах, в библиотеках, в университетах. Я полагаю, что это правильная, очень положительная политическая такая линия, которая преследует создание атмосферы преемственности, уважительности к тем, кто руководил нашей областью, чего долгие годы, к сожалению,
не
у
было.
Нас не было. Если я вам скажу, что тот человек, который почти 20 лет руководил Иркутской областью в советские времена, Банников Николай Васильевич, бывший первый секретарь, умирал в Москве в безвестности, слепым, без денег, без продуктов, без медицинского ухода, и никто, кроме Ножикова, ему не помог. Вот когда мы рассказали Юрию Абрамовичу, в каких условиях живет бывший руководитель, многолетний руководитель, единовластный, причем Иркутской области, он дал команду, во-первых, просто помочь в решении всех вопросов, там, выделить деньги, назначить пенсию, помочь в быту и так далее. Вот. Потом заслуга Ножикова заключается в том, что он создал новую политическую традицию. Впервые руководитель области не уехал после отставки. Во-первых, он добровольно ушел в отставку, его никто не освобождал.
А мог бы уехать?
Мог бы уехать. Он не уехал из области, он остался здесь. Вот. Хотя все губернаторы, и царские, и советские, ну, в советское время они назывались первые секретари, они всегда уезжали из Иркутской области, покидая тех людей, которыми руководили. Он остался здесь, сказал, что это моя принципиальная позиция, хотя было предложение возглавить серьезные банки, возглавить федеральную тарифную службу, в чем он был бы профессионалом. Он остался здесь. Это очень правильно.
Интересно, кто присутствовал на торжественном заседании вот, в честь дня рождения?
Ну, конечно, присутствовали представители органов власти, присутствовали представители законодательного собрания, и правительства, и администрации области. Но главная цель, которую мы преследовали, готовив это торжественное заседание, это было собрать соратников Юрия Абрамовича.
Удалось?
Которые работали вместе с ним и в энергетике, и в органах государственной власти, и в политике. Удалось, конечно, среди них уже многих нет. Из них, и те, которые есть, они уже в приличном возрасте находятся. Но мы считаем, что эту цель мы достигли, и была создана такая теплая атмосфера, воспоминания о нем как о человеке. Там были исполнены его любимые произведения музыкальные, поэтические, там соратники рассказывали, делились своими воспоминаниями.
Вы тоже выступали?
Да.
Вот вы сказали, что сделали подборку материалов. Что в ней?
Знаете, это не подборка материалов, это гигантский архив. Там есть и книги о нем, и интервью его, и его публичные выступления, и телематериалы, видеоматериалы, аудио. Это большая работа, которая еще не закончена. Вот как раз этот юбилейный нынешний год, 2024, он должен подвести нас к тому, что в декабре месяце мы должны это все завершить. Да.
Но я думаю, и на этом работа не закончится. Будете и дальше продолжать.
Его наследие заслуживает того, чтобы его помнить, чтобы его изучать, чтобы его пропагандировать. Такие качества, как личная скромность, непритязательность, принципиальность, компетентность, они во все времена будут востребованы. И
люди будут изучать, потому что фигура, я говорю, необыкновенно талантливый политический и государственный деятель. И знаете, тем приятнее, что вы правильно сказали, что наш губернатор объявил этот год годом Юрия Ножикова, Юрия
Абрамовича. Нет, такой формулировки нет.
А как
губернатор издал распоряжение.
А, распоряжение,
создал,
да?
Создал оргкомитет по празднованию юбилейных мероприятий и утвердил очень большой план, 98 пунктов в этом плане. Причем вот наш фонд, он инициировал примерно половину из этих мероприятий, а потом по инициативе губернатора мэры городов и районов, министры добавили еще свои предложения. И, в общем, вот нынешнее распоряжение 98 пунктов включает в себя. Они будут проводиться и в Иркутске, и в Братске, и в Усть-Илимске, и в Москве. Да.
Замечательно. Юрий Геннадьевич, вот выставка к 90-летию со дня рождения Юрия Абрамовича Ножикова тоже открылась, да? Где она открылась? 20 числа, по-моему,
да? 20 февраля в областной библиотеке имени Молчанова Сибирского была открыта выставка всего, что нам удалось сейчас найти в архивах. Это и в Краеведческом музее, это в кинофонде, в областном кинофонде, и в самой библиотеке Молчанова Сибирского, а также в гуманитарном центре библиотеки семьи Полевых. Вот эти четыре учреждения, они впервые за все эти годы собрали абсолютно все, что они имеют, и там есть большая,
можно почитать,
большая экспозиция. Да. Сейчас мы делаем большую экскурсию, запишем ее на носители современные, будем распространять в социальных сетях, в электронном виде, в печатном виде, и в городах, районах, селах, поселках будут проводиться часы воспоминания Юрия Абрамовича Ножикова.
Прекрасно. Но я добавлю, что выставка будет работать, я думаю, нашим слушателям будет небезынтересно, будет работать по 4 марта включительно по адресу улица Лермонтова, 253, 6 этаж.
А потом эта выставка будет перемещаться в другие населенные пункты Иркутской области и в конечном счете осенью окажется в Москве, потому что Юрий Абрамович был человеком союзного и российского масштаба, он был одним из руководителей Союза губернаторов России, он был депутатом Верховного Совета России, он создал наше представительство в Москве очень эффективно и инициировал создание Иркутского землячества «Байкал» в Москве. Это бывшие иркутяне, которые сейчас живут в Москве.
Да. Которые работают и сегодня. А ушел из жизни он у нас в 2010 году.
Да-да.
76 лет ему было. Да-да. Понятно. Юрий Геннадьевич, будем завершать нашу передачу. Я еще раз говорю, что огромное вам спасибо от наших радиослушателей. Вы сегодня выдали массу интересной информации, которую нигде не прочитать было бы, а из ваших уст это было очень интересно. И поэтому вас хочется поблагодарить за ту работу, которую вы проводите, ваш фонд. И дай Бог вам еще долгие-долгие годы здоровья, оптимизма. Потому что то, что вы делаете, это громадное дело, громадное. Будем завершать разговор.
Спасибо, Наталья Леонидовна, за
такие пожелания.
Мне очень приятно ваше уважительное отношение к памяти о Юрии Абрамовиче Ножикове. Я просто люблю бывать у вас и с вами вести передачу. Спасибо
пожелания нашим слушателям. Что бы вы сегодня пожелали?
Я пожелал бы всем социального оптимизма.
Его не хватает сегодня?
Конечно, его сейчас очень не хватает. Живем мы в непростое время, очень сложное. Но дорогу осилит идущий. Каждый должен делать то, что ему предписано, судьбой, его убеждениями, его интересами. Потому что, как бы тяжел ни был путь Юрия Абрамовича в детстве, в среднем возрасте и потом уже в преклонном возрасте, он все равно говорил так: делай, что должно, и будь, что будет. Хорошо. Так что нужно делать то, что должно.
Хорошо. Ну, а я добавлю, что, конечно же, память о Юрии Абрамовиче Ножикове будет всегда жить в наших сердцах. Пока мы помним, пока мы храним, мы помним, будем помнить. Так что до новых встреч.
Спасибо. С удовольствием буду приходить к вам.
Приходите к нам.
Зовите
чаще. Приходите. Я думаю, будут звонки, будут отзывы, мы с удовольствием расскажем и вам передадим их. Если какой-то контакт, контактный телефон, ну, я понимаю, что у вас загрузка. Куда бы можно было, как бы с вами встретиться?
Вот мы сейчас позвонить? Завершаем работу над сайтом фонда Ножикова. Там будут указаны абсолютно все координаты, необходимые для взаимодействия с фондом. И электронная почта, и номера телефонов, и наши контакты в телеграм-канале, и в WhatsApp, и так далее. Как только эта работа будет закончена, я обязательно публично об этом сообщу.
Хорошо. Мы тоже обязательно с вашей помощью. Так что до новых встреч в эфире. Приходите к нам. Приходите.
Спасибо.
Вы очень интересный человек, очень интересный. Обладаете уникальной информацией. Дорогие радиослушатели, на этом наша передача «Актуальное интервью» завершена. Сегодня гостем нашей программы был руководитель фонда сохранения памяти и развития наследия первого народного губернатора Иркутской области Юрий Геннадьевич Курин. Всем хорошего здоровья, дорогие слушатели, оптимизма и до новых встреч в эфире. Звоните, наш телефон, вы хорошо помните, 24-39-39.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сору. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. Иначе зачем на земле этой вечно живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. Не заслушаюсь я и умру от любви и печали. Иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять-опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?